Максим Коломеец. Броня на колесах. История советского бронеавтомобиля 1925-1945 годов. Пролог. К сожалению, среди обилия литературы о бронетанковой технике, появившейся в нашей стране в последнее время, бронеавтомобилям почти не уделяют внимания. Это и понятно. Появившись на полях сражений раньше танков, броневики вскоре были вытеснены на второй план своими младшими братьями. В нашей стране броневые автомобили появились летом, осенью 1914 года, и в первых же боях новое оружие доказало свою нужность и полезность на поле боя. В результате в годы Первой мировой войны русская армия имела в своем распоряжении несколько сотен различных бронемашин, которые с большим успехом использовались в боях. Часть этих машин была изготовлена на отечественных предприятиях, а часть заказывалась в Англии, причем по русским проектам. Не будет преувеличением сказать, что к 1917 году броневое дело в России и по качеству машин, и по тактике их боевого применения опережало все остальные воюющие страны. После Октябрьского переворота 1917 года и развала армии прекратились и все работы по формированию бронечастей и снабжению их техникой. Но уже 31 января 1918 года распоряжением Совета народных комиссаров РСФСР создается Центробронь, Центральный совет броневых частей, который активно начал работу по учету оставшегося от русской армии броневого имущества и формированию броневых частей. Начиная с марта 1918 года, броневые автомобили начинают активно использоваться в боях гражданской войны, вспыхнувшей на территории бывшей Российской империи. Красная армия чаще всего использовала броневики в составе различных бронеотрядов, состав которых был самым разнообразным. 13 ноября 1918 года Революционно-военный совет РСФСР утвердил штат автобронеотряда, состоящего из 4 бронемашин, 11 легковых, грузовых и специальных машин и 4 мотоциклов. Кроме того, еще весной 1918 года Центробронь заключила договор с Ижорским и Путиловским заводами на изготовление бронеавтомобилей «Фиат» и «Остин», заказ на бронировку которых был выдан главным военно-техническим управлением еще в 1916 году. В результате к весне 1919 года автоброневые части Красной армии активно использовались в боях, действуя довольно эффективно, маневренный характер гражданской войны и отсутствие сплошной линии фронта способствовали этому. К моменту окончания боев на европейской территории Красная армия имела в своем составе более 400 броневых машин, учитывая трофейные. Правда, состояние их оставляло желать лучшего. Броневики были сильно изношены, к ним не хватало запасных частей. Поэтому в последующие годы их количество сильно сократилось, часть разбронировали, часть разобрали на запчасти. Проектирование новых образцов бронеавтомобилей тормозилось отсутствием шасси, автомобильная промышленность в СССР тогда отсутствовала. И лишь с началом производства грузовиков АМО F-15 в Советском Союзе возобновились работы по проектированию и изготовлению броневых автомобилей. Правда, танковый бум, начавшийся в СССР в начале 1930-х годов, вновь отодвинул броню на колесах на второй план. Между тем, с 1928 по 1946 год в нашей стране изготовили более 16 тысяч бронемашин, которые активно использовались в боевых действиях вплоть до конца Второй мировой войны. Особенностью всех этих броневиков являлось то, что они производились на базе обычных серийных автомобилей с колесной формулой 4×2, 4×4 и 6×4. Никаких специальных шасси для броневиков у нас в стране не производилось. Тем не менее, по мнению автора, советские конструкторы сумели создать довольно удачные образцы, особенно в средних бронемашинах. Данная книга, посвященная истории советского бронеавтомобиля, является попыткой закрыть информационный вакуум, существующий в данном вопросе. Она рассказывает о бронемашинах постройки до 1946 года, причем рассматривается история их создания, производства, модификации и опытные образцы, а также организация подразделений броневых автомобилей в Красной армии, их боевое применение и использование в армиях других стран. При этом довольно большой объем посвящен действиям советских бронемашин на реке Халхин-Гол, так как эта компания являлась пиком их боевой карьеры, и здесь броневики играли равную с танками роль в разгроме японских войск. При подготовке данной работы использовалось большое количество архивных документов, многие из которых публикуются впервые. При описании конструкции бронемашин и их тактико-технических характеристик авторам использовались отчеты по испытаниям. При цитировании каких-либо документов их стиль и орфография оставлены без изменений.